Здравствуйте, господа, это программа «Антикризис» профессора Кричевского, в студии я, Никита Кричевский. Грустное, печальное, трагическое событие произошло сегодня ночью, вы все, безусловно, о нем знаете, и начинать нашу программу, как будто мы только что прилетели с Луны, либо с Марса, нельзя ни в коем случае. Искренние соболезнования, сочувствие всем, кто знал Бориса Ефимовича, всем, кто являлся его соратником, всем его друзьям, всем его близким. Самое страшное, конечно, это мама Бориса Ефимовича, мама, которая пережила своего, вне всякого сомнения, выдающегося сына. Лично у меня, не знаю, как у вас, основная часть мыслей и сопереживаний по поводу происшедшего касается его матери. Потому что для нее это трагедия, которая не затмится ничем. Об этом надо думать, как мне представляется. Что касается алармистов, паникеров, которые активны в соцсетях, в эфирах, на радио, на телевидении, в электронных средствах массовой информации говорят о том, что март в Москве будет интересный, будет страшный, будет трагический. Я не считаю, что это правильно, я не считаю, что что-то кардинально изменится. Я не причисляю гибель, убийство Бориса Немцова к тому ряду, о котором сегодня исподволь открыто все говорят, а именно в знаковых убийствах в российской мировой истории. Я полагаю, что ничего этого не будет. Были случаи и по хлеще, что называется, взять убийство Анны Степановны Политковской в день рождения Путина. Тем не менее, убийство политика столь высокого федерального масштаба, трагическая гибель этого человека в российской истории случается впервые. Конечно, я понимаю, что все это будет расследоваться, и мы достаточно быстро узнаем новые обстоятельства, новые подробности. Возможно, это будет даже сегодня, но я хотел бы предостеречь вас от того, что представлять наши правоохранительные органы эдакими слепыми котятами, ничего подобного. Если вам не говорят всего того, что сейчас происходит, и что сейчас на мониторах, на видеоэкранах, в следственных органах, это не значит, что этого ничего не делается. По поводу того, что Москва слепая, по поводу того, что недостаточное количество камер, и проследить путь того же белого Форда, о котором говорили, который, как рассказывают, тоже нашли, то это, конечно же, неправда. И я вас уверяю, я об этом узнал и убедился на собственном опыте, когда в прошлом году из моего автомобиля, разбив стекло, похитили сумку, где находилась, во-первых, предвыборная программа, автором которой я являлся, предвыборная программа кандидата в мэра Москвы Михаила Дегтярева. И, естественно, этот случай получил максимально возможное освещение в СМИ, потому что это произошло около штаб-квартиры ЛДПР, это произошло днем, в 3 часа дня, в то время как мы собирались на заседание его предвыборного штаба. Так вот, я вам должен сказать, что злодеев нашли буквально через месяц небольшим. При этом следователь показывал мне записи с видеокамер, установленных в том районе. Я напомню, что, или расскажу тем, кто не знает, что штаб-квартира ЛДПР находится за Казанским вокзалом на Новорязанской улице, то есть фактически внутри третьего транспортного кольца, но формально вроде бы как на задворках. Так вот, они по видеокамерам на этом, можно сказать, пятачке, проследили путь движения этих двух человек, буквально вот с точностью до минуты. То есть вот этот момент, когда они разбивали стекло вашей машины, вот здесь вот они оббегают квартальчик, вот здесь, видите, ваша сумка, они садятся в троллейбус, дальше я не буду показывать, потому что там дальше они садятся в метро Комсомольское, после этого выходят у метро Электрозаводская. Там они уходят в жилые массивы, после этого через полчаса они садятся в троллейбус и едут в Измайлово. Это я к тому, что все это, простите, все это видно, все это отслеживается, и тем более, если мы говорим о самом центре, о зоне ответственности ФСО, и совершенно правильно вам говорил Сергей Таренко, что там камера утыкан, ну, если не каждый кирпич на Кремле, и на ближайшем столбе, и на мосту, где произошло убийство, то уж через единицу-то точно. И наверняка масса информации, масса данных, масса улик уже собрана, и я полагаю, что вопрос раскрытия этого преступления – дело нескольких дней. При этом еще раз повторяю, что когда расследование подобных преступлений берется под личный контроль руководством всех силовых структур, это явная гарантия того, что это будет сделано весьма и весьма быстро. При этом мы с вами понимаем, что действующие власти и тем людям, которые сегодня находятся у руля силовых структур, убийство Бориса Немцова было не нужно, ну, вот не на грош. И говорить о том, что это будет заиграно, замылено, что никто никого не найдет, конечно же, нельзя. Потому что это вопиющее, это вызывающее, это провокационное преступление. Это совершенно явно сделано для того, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри моей страны, внутри вашей страны, внутри нашей страны. Для того, чтобы, вполне вероятно, еще дополнительно очернить имидж России на мировой арене. И такие вещи, конечно же, спущены на тормозах не будут. Что касается моих личных впечатлений о Борисе, здесь я, возможно, во многом соглашусь с Сергеем Леонидовичем, который рассказывал об этом перед моим эфиром. Мы были знакомы, как знакомы были многие публичные люди друг с другом. Не могу сказать, что это было какое-то близкое знакомство, но, с другой стороны, не могу сказать, что оно было шапочным. Да, мы встречались, мы разговаривали, это происходило достаточно часто. В последнюю, к сожалению, встречу в лобби одного из отелей в центре Москвы он посетовал на то, что мы не являемся друзьями в одной из социальных сетей. Я ему объяснил, в чем дело. После этого он прислал буквально тем же вечером предложение о дружбе, и мы, в общем, дискутировали уже на просторах интернета. Но в любом случае это, конечно, был светлый, это был бесшабашный, это был харизматический человек, это был прекрасный политик, это был человек, который ничего не боялся. Я это видел, я это чувствовал, и разговор о том, что он ходил без охраны, является разговорами тех, кто мало что понимает в личности самого Немцова. У него охраны не было, но, может быть, за редкими исключениями, за редкими периодами его жизни. У него и не было, он ходил всегда один и никогда не скрывался от людей. Он часто передвигался на метро, об этом тоже многим известно. Ну, просто потому, что так удобно. Ему было приятно, что его узнавали, а кому это неприятно? Ему было приятно, что с ним разговаривали. Ему было приятно видеть, что люди относятся к нему в целом хорошо. Что есть, конечно, оппоненты, есть противники, но тем не менее разговор всегда был конструктивным. Будь то период его жесткой оппозиционности к власти, к Владимиру Путину, будь то его выступление во время проведения «Окупай Абая», будь то его многочисленные комментарии, которые он давал в средствах массовой информации, прежде всего на радио и на телевидении. Я не могу сказать, что это грустно, это действительно шок. Действительно шок, и я предлагаю всем нам, заканчивая эту часть нашей беседы, я предлагаю всем нам думать, ну, во-первых, о том, что ушла выдающаяся личность, ушел политик федерального масштаба, ушел человек, который искренне любил свою родину. Что бы ни говорили, что бы ни писали о том, что он где-то там в своих выступлениях давал понять несколько иное. И кроме этого, конечно же, помнить о том, что у него осталась мама. Это самое страшное, ребята.
Говорит Москва. антикризис профессора Кричевского.
Антикризис профессора Кричевского. В студии Никита Кричевский. Давайте начнем говорить об экономике, потому что политики сегодня в наших эфирах будет очень много. А начать я хотел бы с Красноярского экономического форума, который проходит в эти дни, понятно, в Красноярске. Сегодня его окончание, и сегодня во второй половине дня его многочисленные участники после бурного обмена мнениями, который произошел в четверг и в пятницу, будут разлетаться или разъезжаться по своим домам, по своим местам несения государственной службы. Я был на Красноярском экономическом форуме в 2009 году, об этом многие знают, многие помнят. Это был самый разгар кризиса, это был февраль 2009 года, когда и курс национальной валюты слабел и достигал 36 рублей, тогда как за полгода до этого он находился на уровне 23 рубля 13 копеек. Насколько я помню, это было то ли 16, то ли 17 июля 2008 года. Потом за полгода все резко свалилось, нефть обвалилась со 147 до 36 долларов за баррель. В общем, ситуация была весьма и весьма тревожной. Что мне запомнилось во время пребывания в Красноярске? Мне запомнился, конечно же, отлет, прежде всего отлет из славного города Красноярска. Наш чартер по непонятным причинам задерживали, и мы проводили определенную часть времени в вынужденном, не сказать, чтобы неприятном, но общении друг с другом. Периодически выходили покурить в отведенный загончик на взлетной полосе. Так вот, из этого загончика было видно, как чуть поодаль на взлетной полосе стоят в ожидании своих бонз 5 частных самолетов. Всего лишь. 5 частных самолетов, причем не сказать, чтобы форум был в тот год очень представительный. Ну, приезжал Дворкович, как всегда. Был замечен вице-премьер Жуков. Некоторые министры, отдельные руководители комитетов Госдумы, но так, чтобы это было хоть отдаленно напоминающее, скажем, Санкт-Петербургский экономический форум, такого не было и в помине. И вообще для меня до сих пор не очень понятно, зачем все эти форумы созываются тогда, когда есть масса возможностей, не улетая, скажем, из Москвы в Красноярск, это 4 с лишним часа полета и 4 часа разницы в часовых поясах. Все это можно обсудить в Москве, устроив тот же самый сейшн. Ну, видимо, надо. Не я это учреждал, не я это основывал, не мне и рассуждать о причинах. Наверное, зачем-то Красноярску это нужно. Когда-то это была вотчина бывшего тогда президента Дмитрия Медведева. Я напомню, что именно в Красноярске он представил свои знаменитые, печально знаменитые, скажем, 4 инвестиции, инновации, институты и прочее. Кто-то там прибавлял еще одно, и, в общем, это была такая, знаете ли, игра такая, шарада своеобразная. Я прилетел в субботу, созвонился с руководством Московского комсомольца по поводу того, что я там увидел. Мне сказали, напиши. Я написал в том числе об этих 5 частных авиалайнерах. Та публикация вышла буквально в понедельник, что называется, по горячим следам. И после этого, я думаю, вы понимаете, почему меня ни на один Красноярский экономический форум больше не позвали. Я уверен, что и не позовут, а даже если бы и позвали, вряд ли бы я поехал, потому что за время пребывания на подобных мероприятиях я убедился, что это в значительной степени пустая трата времени. С кем-то ты можешь увидеться и в Москве, с кем-то ты не хочешь видеться ни в Москве, ни в Красноярске. Тем не менее, ты оказываешься, не сказать, чтобы в аквариуме, в замкнутом пространстве, но тем не менее. Никуда не убежишь. Нынешний Красноярский форум почтили своим присутствием некоторые министры, видимо, потому что им премьер указал на необходимость посещения большего статуса, а также господин Дворкович, являющийся вице-премьером. И сегодня ленты пестрят сообщениями о том, что господин Дворкович высказывает некие тезисы, на которых хотелось бы остановиться чуть подробнее. Например, Вице-премьер, как пишут информационные ленты, вице-премьер правительства России Дворкович предлагает разрешить продажу части, поставляемой на экспорт нефти, за рубли. Это дело компаний, мы с компаниями это обсуждаем, но это все-таки решение компаний, сказал господин Дворкович. Однако речь не идет о вводе обязательных объемов для продажи, подчеркнул он. Ему вторил глава Федеральной антимонопольной службы господин Артемьев, который также в свое время предлагал продавать часть нефтяного экспорта за рубли, чтобы поддержать курс национальной валюты. Этот вопрос муссируется, будируется на протяжении многих месяцев, если не сказать лет, людьми, которые не вполне разбираются в современной экономике, и людьми, которые думают, что таким образом они смогут решить, ну, хотя бы какую-то маленькую часть проблем, которые стоят перед Россией, ну, в частности, стабилизировать курс национальной валюты. Давайте чуть поподробнее. Во-первых, стабилизировать курс национальной валюты не нужно, потому что он и так с конца прошлого года стабилизирован. И в дальнейшем он, если и будет ослабевать, то будет ослабевать плавно в соответствии с указаниями партии и правительства. Что касается непосредственно продажи за рубли, то давайте схематично посмотрим, как это делается. Предположим, мы не говорим о том, что у каждой крупной нефтяной компании в России существует свой собственный трейдер, который зарегистрирован в Европе для, опять же, облегчения прохода средств, получаемых за экспорт нефти. Кто-то в Голландии, кто-то в Австрии, кто-то в третьих государствах. Но так или иначе прикормленные есть. Так вот, предположим, что этих подкожных трейдеров нет, и приходит абстрактный покупатель и хочет купить определенный объем российской нефти за рубли. Что он делает? Он должен завести сюда доллар или евро, ну, ненавистный, конечно, мы все понимаем. После этого, это один день, после этого он выставляет заявку на продажу валюты, это второй день. При этом мы с вами понимаем, что риски от перемены курса он целиком и полностью берет на себя. Ну, мало ли, он на фиксированную величину договорился, ему сказали, вот вы нам должны заплатить вот столько-то, но у него рублей нет, у него валюта. Понятно, что он должен будет фиксировать и выставлять на продажу несколько большую часть валюты, нежели чем ему для этого требуется. На следующий день он получает свои рубли, и после этого еще через день эти деньги видят на своих счетах, собственно, продавцы нефти. То есть у нас получается минимум три дня. Три дня бесплатного кредита. Это первое. У нас получается три дня, когда зарубежный покупатель попадает или не попадает на курсе. Это второе. И, наконец, третье, об этом почему-то практически не говорят, значительная часть российских нефтяных компаний приобретает комплектующие запчасти, необходимую инфраструктуру для разведки, добычи, транспортировки добытой нефти все-таки за валюту. Иными словами, часть валютной выручки просто банально нужна для того, чтобы поддерживать производство, для того, чтобы осуществлять производство расширенное. Здесь получается игра в обратную сторону. Если, скажем, какая-то нефтяная компания получает выручку в рублях, она после этого идет на ту же самую биржу, покупает те же самые доллары от абстрактно и утрированно того самого покупателя за рубежом, и после этого еще через какое-то время выходит на западный рынок, ну, мы говорим абстрактно или на восточный, не принципиально, и закупает там необходимое оборудование. По самым разным оценкам, в том числе по моим, в год путем подобных экзерсисов страна, бюджет, нефтяные компании теряют порядка 2-2,5 секундочку, миллиардов долларов. 2-2,5 миллиардов долларов. Те, кто предлагает продавать нефть за рубли, должны объяснить, ну, хотя бы мне или вам, дорогие мои слушатели, кто будет покрывать эти недополученные миллиарды. И кто согласится на подобные финансовые риски, если мы говорим о западных партнерах. Мне представляется, что никто. И самое последнее в этой части – это то, что рынок нефти, рынок металлов, рынок других коммодитис исторически на протяжении многих десятилетий существует извините, в долларах. Ну, просто вот так повелось, это традиция, это инерция. Она, конечно, меняется, она, конечно, ломается, и все больше и больше сделок проходит либо в евро, либо в национальных валютах стран, продавцов, стран-покупателей. Тем не менее, мы с вами понимаем, что это происходит в привязке все-таки к доллару. Но когда вы слышите о том, что нефть марки Brent стоит, предположим, $61.20, вы понимаете, что речь идет о долларах, и это ориентир. Через какое-то время это, безусловно, поменяется, но, тем не менее, я не могу даже приблизительно сказать, какое количество времени мы с вами будем ориентироваться на долларовые прайс-листы. Ну, например, взамен рублевых или ценников евро. Ну, вот господин Дворкович считает, что часть нефти можно продавать за рубли. И если бы я там был, я бы ему спросил: Аркадий Владимирович, дорогой, а кто будет убытки-то возмещать, и кто будет давать гарантии, ну, например, иностранцам, что они будут покупать по фиксированному курсу, ну, скажем, 61 рубль 57 копеек. Ведь никого нет, а он скажет: ну, это же рынок, вот сколько будет, столько будет. Ну, я скажу, что на это никто не пойдет. На что он скажет, что надо работать, но это, в конце концов, должны решать компании. Еще один экзерсис от Аркадия Владимировича. Выступая сегодня на Красноярском форуме, я напоминаю, что там разница с Москвой 4 часа, у нас сейчас 26 минут 12, там, соответственно, 26 минут 4. Он уже выступил, я думаю, что он уже где-то на пути либо в аэропорт, либо даже в столицу. Он выразил уверенность, что российское общество частично готово к резким шагам и к изменениям ситуации в экономике. Снова цитата. «Готово ли общество на резкие шаги, на резкие изменения?» Риторически спрашивает у аудитории господин Дворкович. «У меня есть ощущение, что по каким-то вещам готово. Есть и желание, и понимание необходимости изменений, но не по всем направлениям. По словам Дворковича, слово цитаты, люди хотят, чтобы всегда было движение вперед, а не какая-то реформа любой ценой. Вот здесь вот я, вы знаете, я до сих пор не могу понять, господа, которые произносят слово реформа, господа, облаченные высоким статусом, они не знают, что такое реформа. Я специально перед эфиром посмотрел определение реформы. Так вот, по одному из определений, реформа — это изменение в устройстве чего-нибудь, сделанное в целых, внимание, улучшение. Или преобразование. Те реформы, которые проводились и проводятся в России любой ценой, конечно же, если имеют, то совершенно косвенное отношение к каким-либо улучшениям. Как правило, они, хотя вы знаете, нет. Для бюджета-то по-любому, наверное, лучше. Впрочем, чего не скажешь, будучи без пяти минут дембелем, поскольку все больше и больше разговоров идет о том, что правительство меняет в марте. Новости. И еще раз здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского. В студии я, Никита Кричевский. Как всегда, после каждой получасовки перед сменой темы подчищаем, господа, хорошие хвосты. 7373948. Это телефон в студии. СМС-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Сайт и твиттер вы знаете, я полагаю, не хуже цифр на телефоне. Ну, давайте вот парочку сообщений с сайта. Электронные сигареты здесь ни при чем. Мы говорим про экономику. Точно так же, как я не хотел бы останавливаться на той трагедии, которая произошла сегодня ночью. К сожалению, в нашем правительстве, пишет Юрий на сайте, сидят именно оптимизаторы и реформаторы. Если все оптимизации и реформы закончат, то они останутся не у дел, так как ничего не умеют. Ну, вы знаете, я думаю, что в нашей стране есть человек, который, в общем-то, несмотря на свою мудрость, аккуратность, осторожность, расчетливость, тем не менее видит, что та или иная реформа, в кавычках, буксует. Товарищ Кричевский, почему после каждого форума трудящиеся еще туже затягивают пояса? Похоже, там собираются для того, чтобы придумать новые способы обезжиривания народа. Это СМС-сообщение от 60-го. Господа хорошие, вы путаете заседания масонской ложи, там, бельбедерского и прочих клубов с простой тусовкой. Там люди собираются для того, чтобы в неформальной обстановке поговорить, может быть, слегка выпить, может быть, как-то поразвлечься. Конечно, региональные элиты ждут с огромным нетерпением подобных сборищ для того, чтобы попытаться решить свои региональные проблемы, а может быть, даже и личные. Но ни о каких тайных совещаниях, на которых решается, каким образом мы обезжирим бедное российское население, конечно же, там не проводится. Больше того, я практически уверен, что у людей вот любые мотивы, у людей, которые там пребывают и там совещаются и встречаются, любые мотивы, кроме того, чтобы сделать российского народа, я извиняюсь, хуже. 76-й шмель, словно оппонируя моему тезису о том, что иностранцам невыгодно покупать нашу нефть за рубли, пишет, что тогда возникнет спрос на рубли. Я вам скажу, дорогой мой шмель, что тогда возникнет спрос на тех, кто играет по правилам. В лучшем случае это будет еще одна прокладка, которая будет покупать у российских нефтяников сырье за рубли, и после этого уже на Западе преспокойно его продавать. То есть мы получим дополнительный минус, дополнительную брешь в тех поступлениях, которые приходят в федеральный бюджет. Так что не все так просто. И пара звонков. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Доброе утро, Дмитрий, меня зовут. По вашей логике, мне кажется, вообще рубли отменить нужно тогда. Если все в Европе и в мире за доллар, зачем нам рубли? Давайте введем доллары и будем за них продавать все. Это первый момент. И второй момент. Вы просите объяснить, кто миллиарды долларов, там два вы назвали, по-моему, захватит, да? Погасит потери. Вы лучше объясните, откуда они возьмутся.
Спасибо. Значит, молодой человек, по поводу вашего первого замечания отмены рублей, перехода на доллары. Рубль — это российская национальная валюта, это один из символов российской национальной идентичности. Точно так же, как у любой другой страны. Это часть нашего российского суверенитета. И не наша с вами вина в том, что рубль подвержен столь серьезным колебаниям. Ну, например, вот та самая девальвация на 42%, которая случилась в прошлом году. Конечно же, нет ничего проще, чем взять и отменить, и перейти на доллар. Я здесь встаю на вашу позицию, но в этом случае кем будет Россия? 52-м штатом Соединенных Штатов Америки или что? Ну, давайте границы отменим, давайте гимн примем американский. Давайте перейдем на стандарты НАТО. Ну, почему нет? Разговор не об этом, разговор о том, что есть на мировых рынках некие неписанные правила. Ну вот в частности торговля commodities, то есть биржевыми товарами за рубли, за доллары. Ну вот так вот сложилось, так исторически сложилось. Хорошо это или плохо, это другой разговор. Наверное, не очень хорошо. В то же время есть масса примеров, когда страны во взаиморасчетах между собой переходят на национальную валюту. Ну, например, часть товаров из Китая мы получаем, оплачивая рублями, или туристические услуги, которые нашим гражданам оказывают в Египте, мы тоже можем оплачивать рублями. Но это добрая воля двух стран. Что касается экспорта в дальнее зарубежье, то здесь, извините, приходится играть по правилам международным, общепринятым. И если вы не соблюдаете эти правила, то вас просто постепенно будут вытеснять. И на ваше место, я вас уверяю, моментально придут наши, как сейчас модно говорить, ближневосточные партнеры. По поводу 2,5 миллиардов, откуда они возьмутся? Они возьмутся из той выручки, которую могли бы получить российские нефтеэкспортеры, но которые они недополучат, если мы перейдем на рубли. Я вам буквально на пальцах объяснял схему. Мы выставляем определенный объем нефти за рубли. Приходит иностранный покупатель. Для того, чтобы купить нефть за рубли, он прежде должен продать свою валюту на московской бирже. То есть потратить день. При этом, что называется, пытаясь угадать курс. Курс он, дай бог, угадывает, Но в любом случае, минимизируя финансовый риск, но в любом случае он попадает, что называется, на дополнительный день, когда его деньги морозятся. Следующий эпизод. Он получает рубли, и он расплачивается с нефтяной компанией. Нефтяная компания, которая увидит эти рубли только на следующий день, ну, таковы, извините, правила работы банковского сектора, она, конечно же, после того, как увидит, она его удовлетворит в плане поставок запланированных нефти, но она может сказать, что, знаете, вы заплатили чуть меньше, чем мы с вами договаривались, или, наоборот, чуть больше. Это будет еще один риск, который должен брать на себя покупатель, еще один риск, который будут нести российские нефтяные компании. И, наконец, третий эпизод, о котором я вам говорил. Хорошо, все, вышли в ноль, все нормально, все пошло. Российские нефтяники, получив рубли, и так уж, извините, 75% нефтесервисных работ осуществляются западными компаниями, осуществлялись западными компаниями в России, и за последние годы ситуация сильно не изменилось. Они вынуждены будут покупать оборудование, запчасти, комплектующие, заказывать сервисные работы за ту же валюту. То есть они берут эти рубли, идут на биржу, и после этого они только смогут что-то оплатить. То есть кому это невыгодно? Это невыгодно, а, покупателям на Западе или на Востоке, неважно, и, б, это невыгодно самим нашим компаниям. В, это является популизмом, это является демагогией, в данном случае из уст господина Дворковича. Но еще раз повторяю, ну что не сделаешь, когда ты на пороге дембеля? Опять же, это мое личное мнение. Последний звонок. Доброе утро, представляйте.
Добрый день. Виктор Михайлович меня зовут. Скажите, пожалуйста, а что это за правило, по которым 3 дня переводится валюта из одной в другой?
Дорогой мой человек, стоп. Вы должны эти деньги перевести в Россию и выставить заявку на продажу валюты на московской бирже. Это день.
А почему день?
Да потому что правила такие. Виктор Михайлович, потому что правила такие. Второй день вы продали валюту, переводите ее на счет компании, которая эту валюту выставила.
Так можно правила поменять и торговать.
Ну, конечно, давайте правила поменяем. Вы меня спросили... Подождите, вы меня спрашивали не о том, можно ли поменять правила, а о том, из чего берутся эти дни. И третий момент. Представительство западной компании-покупателя переводят рубли внутри России. Это тоже день. Это тоже день. Вот откуда берутся эти 3 дня? Непонятно, давайте правила менять.
В эпоху электронных торгов все это днями тянется. Я могу сам за один день купить $1 000 000.
Можете покупать.
Спасибо.
Пожалуйста. Давайте дальше. О чем хотелось бы поговорить? Буквально вчера поступило сообщение о том, что американская администрация в качестве очередной санкции в отношении России, в том случае, если будут отмечены случаи срыва перемирия ополченцами, прорабатывает вариант наказания одного или нескольких российских банков. Самые крайние меры, которые рассматриваются администрацией Обамы, является полное исключение российских банков из западной финансовой системы. Возможно, сначала будут приняты промежуточные шаги, как сообщают источники агентства Bloomberg. Те самые промежуточные шаги в формате исключения одного или нескольких российских банков из мировой финансовой системы. Понятно, что это будут банки крупные, и понятно, что это вряд ли будет Альфа-банк, против которого агентство Moody's на неделе понизил рейтинг наряду со Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, Россельхозбанком и ВЭБом. Скорее всего, это будут госбанки. Ну, вроде бы, ерунда, один или из нескольких банков, но я вам должен сказать, что внесение российского банка в особый список Минфина США, именно такая мера предполагается, будет означать, что гражданам и резидентам США, а также зарегистрированным в США компаниям, будет запрещено вести бизнес с подсанкционными банками. Кроме того, американское правительство получит право арестовывать любые активы таких банков, оказавшиеся под его юрисдикцией. Вообще, это очень серьезная мера, потому что Не так давно французский БНП Париба был оштрафован всего ничего на 9 миллиардов долларов. За что? За то, что окольными путями нарушал санкции против Ирана, Кубы и Судана. 9 миллиардов долларов всего-навсего. Естественно, все банки и все финансовые структуры горячо будут исполнять распоряжения администрации США. О перспективах мы будем говорить тогда, когда первые меры будут введены, и то, что произошло сегодня ночью, скорее всего, подтолкнет администрацию Обамы к принятию столь серьезных кардинальных шагов. Я же должен сказать, что американцы идут в определенной степени ва-банк, потому что совершенно очевидно, что Европа их поддерживает все меньше. Хотя бы потому, что отказывается предоставлять те самые в совокупности 40 миллиардов долларов, которые ей обещал МВФ. Я вам больше скажу, Великобритания устами, по-моему, Кэмерона сказала о том, что она не готова голосовать за выделение ни одного евроцента Украине, которую Кэмерон назвал коррупционной клоакой. Это была цитата. Коррупционная клоака. Мы денег им давать не хотим. Я полагаю, что этот ва-банк вполне вероятно может состояться при этом под самыми надуманными предлогами. Ну, в отношении Сбера все понятно, это крупнейший банк России. В отношении Госбанка ВТБ я хотел бы несколько слов сказать, потому что на этой неделе прошло несколько сообщений, косвенно касающихся этого банка. Первое сообщение было буквально в понедельник о том, что в городе Красный Луч Луганской Народной Республики открывается предприятие по сборке автобусов. На предприятии наладят основную сборку, а окончательную доводку на заводе в Ростовской области. При этом финансирует проект ВТБ. Понимаете, да, вот первый претендент. Первый мотив для того, чтобы выбрать претендента, чтобы быть более точным. Второй мотив. Все вы знаете о том, что в начале этого года РЖД отменила по всей стране 312 электричек. После того, как представители железнодорожной монополии не смогли договориться о компенсации убытков с регионами. Мы уже говорили об этой теме, говорили о том, что это вызвало гнев на самом высоком уровне, электрички с грехом пополам, но ходить начали. Другое дело, что тарифы и расценки за проезд выросли кратно, а то и в разы. Так вот, РЖД для того, чтобы закрыть кассовый разрыв в результате недополучения значительных доходов, скорее всего, будет работать все с тем же ВТБ, причем через собственный облигационный займ, который оно будет отдавать ВТБ взамен предоставленных средств. Грубо говоря, они будут залогом. После этого Минфин будет покупать эти облигации, и таким образом кредит будет гаситься. Ну и, наконец, самое последнее сообщение о том, что ВТБ согласился финансировать общей суммой в 15 миллиардов рублей нескольких производителей локомотивов и железнодорожных вагонов. Это, извините, третий мотив. Потому что Сбербанк вроде как на передовой, вроде как все хорошо. Вот ВТБ — банк государственный, а Сбер, как известно, банк Центробанк. Поэтому будет очень интересно, кого в результате американцы выберут в качестве мишени и насколько горячо, в кавычках, поддержит это решение в Европе. Конечно, Европа на это не согласится, и отключать от расчетов евро банк, который выберут в качестве мишени, не будет. Но как бы то ни было, мы видим, что следующий удар, скорее всего, будет по российской финансовой, точнее, банковской системе. В связи с этим у меня вопрос к вам, дорогие мои. На этой неделе мы неоднократно слышали о том, что Россия намерена принять контрмеры в случае, если США выведут на повестку дня новые санкции против нашей страны. Ну, в частности, замминистра иностранных дел господин Рябков заявил о том, что, я здесь цитирую, мы оставляем для себя все опции, в том числе применялись и потребуются, если будут, будут применяться достаточно болезненные контрмеры. У меня вопрос, о чем разговор? О каких контрсанкциях, о каких контрмерах говорил замминистра иностранных дел? Да, кстати говоря, не только он, ранее господин Медведев заявлял о том, что у нас есть адекватные ответы, такие, что мало никому не покажется. Еще раз, телефон 7373948. Доброе утро, слушаем вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой к вам вопрос. Вот не считаете ли вы, что долларовая экономика – это экономика в одни ворота? Это первый вопрос. А второй вопрос – сколько вот за эти 20 с лишним лет наших ресурсов ушло во все страны за Востока и Запада?
Простите, а с какой целью вы интересуетесь вот по поводу долларовой экономики? Долларовая экономика – экономика Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки были ведущей державой мира тогда, когда заключались Бреттон-Вудские соглашения. До сих пор Америка занимает порядка 20%, уже чуть меньше, мировой экономики. Хорошо это или плохо – отдельный разговор, но есть факт. Есть факт. Кроме того, приняты правила. Еще раз повторяю, что ни нами они установлены, и отменить их в один день нельзя. И в обозримой перспективе нет ни одного фактора, который мог бы повлиять на то, что эти правила будут изменяться, и, например, мы будем рассчитываться, ну, не в долларах, например, а в евро, потому что в той же Европе совершенно очевидные проблемы, достойные отдельной программы. По поводу того, сколько сырья было вывезено за границу за все это время, вы знаете, вы занимаете очень хорошую такую, знаете, позицию, когда вот вы сидите на берегу и говорите, а вот если ты такой умный, ты мне скажи. Так вот, дорогой мой, возьмите справочники, возьмите данные Росстата, залезьте в интернет на сайт Росстата и посмотрите за, предположим, последние 10, 15 или 20 лет, сколько было вывезено. Здесь не справочное бюро для того, чтобы отвечать на подобные вопросы. Это... та задача, которую по силам выполнить школьнику. Звонить для этого ради того, чтобы уйти от темы беседы, а именно о контрсанкциях, которые мы можем применить, я считаю не вполне корректным. Доброе утро, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Представьтесь.
Александр, меня зовут. Подскажите, пожалуйста, или ответьте на вопрос следующий. Чем доллар, простите, американский, отличается от акций МММ?
Спасибо. Я о контрсанкциях хотел поговорить, а не о том, чем доллар отличается от МММ. По материалу, из которого они изготовлены, вот не поверите, ничем. Точно так же, как золото, например, и железо, металл. Ну и что? О чем это говорит? Это говорит о том, что доллар – это национальная валюта США, а МММ – это бумажки, которые привели к нескольким десяткам самоубийств в 1994 году. И, кстати говоря, рубль – тоже та же самая резная бумага. И чего? О чем это говорит? Ни о чем. Это говорит о том, что Америка – это 20% мирового ВВП, а мы, извините, 2%. Если вы хотите поговорить о том, какими путями нам развиваться, ну, давайте об этом будем говорить как-нибудь после. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Федор.
Да.
Я считаю, в качестве самой продуктивной санкции – это взять и прекратить совместные космические программы, а именно расстыковать Международную космическую станцию, отказаться от доставки иностранных экипажей и вообще прекратить всякое сотрудничество в космической отрасли.
Согласен, это ударит под дых. Это ударит под дых, согласен.
Мало того, что эта отрасль, она изначально она убыточна, да, и я считаю, что я сам из этой отрасли, я считаю, что это будет очень продуктивно.
Спасибо большое. Насчет убыточности, это понятие относительное. Мы пытаемся из всего вычислить прибыль, а прибыль, например, из системы образования, здравоохранения не учитывается по определению. Это наука, это то, что финансируется государством не только в Америке или в России, но во всем мире. Во всем мире. Как можно говорить о убыточности или нет исследований Антарктиды? Либо же о исследовании, например, бозона Хиггса. Тем не менее, финансируется. Тем не менее, все это делается для чего? Для того, чтобы фундаментальная наука развивалась. Для того, чтобы через какое-то время, через десятилетия, после полета, например, первого человека в космос, на орбите кишмя кишели коммерческие спутники связи, например, или телерадиовещания, я уж не говорю об обороне. Доброе утро, слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Подскажите, пожалуйста, периодически в прессе проскакивают такие заявления, что Россия и Китай накапливают золотые запасы. Может ли это являться какой-то контрсанкционной мерой или это какая-то обычная политика?
Вы знаете, накапливают запасы не только Россия с Китаем, накапливают запасы многие другие страны. А в то же время я вам должен сказать, и, кстати говоря, вы можете узнать об этом на сайте Банка России. Я вам должен сказать, что наибольший объем золотовалютных резервов, вы не поверите, у США 75% всех резервов Америки – это золото. В то же время мы складируем, наш золотой запас, китайцы складируют свой золотой запас. Это часть политики, часть денежно-кредитной политики, которую каждая страна проводит в соответствии со своим собственным разумением и каких-то подковерных интриг и какого-то двойного третичного смысла в этом я не вижу, вы уж извините. Последний звоночек.
Алло.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Я предлагаю запретить ввоз автомобилей иностранных, которые не собираются на территории Российской Федерации. На сегодняшний день, при том, что у нас останавливаются заводы, построенные здесь по сборке автомобилей, до сих пор 27% автомобилей, продаваемых в России, завозятся из-за рубежа. Это было бы подспорье и тем, кто реально здесь производит автомобили, пускай даже в виде сборки, и нашим ответным ударом, поскольку автомобильная отрасль достаточно трудоемка.
Спасибо большое, я с вами абсолютно согласен. Еще одна мера, которую мы успеваем просто проговорить, обсудить уже не получится, это запрет на полеты авиакомпаний над российской территорией. Вы не представляете, как сильно это ударит по мировому авиатранспортному сообщению. Даже через Аляску лететь накладно, если мы говорим о перелетах из Америки, например, в страны Азии. Можем ли мы на это пойти? Ну, раз такая пьянка, почему бы нет? Впрочем, новости, после чего меняем тему. Добрый день, господа. Антикризис профессора Кричевского. В студии Никита Кричевский. Продолжаем нашу программу. Телефоны для связи 7373948. СМС-портал +7 925 48 94 8. Сайт, Твиттер работают исправно, посылайте сообщения, наиболее интересным, безусловно, прочитаем. Пока шли новости, мы перекинулись двумя буквально фразами с Сергеем Доренко по поводу, понятно, какой фигуры по поводу Бориса Немцова, и в частности вспомнили, что какое-то время Борис Немцов был министром топлива и энергетики, по-моему, так тогда называлась эта должность. Во второй половине 90-х. И насколько я понимаю, насколько это видит господин Доренко, Борису Немцову были должны очень многие наши олигархи. Причем должны были чисто по-джентльменски. Не по бумагам, не по каким-то обязательствам, а вот именно что по-человечески. И, конечно, не было никакого разговора о том, что кто-то не выполнял свои обязательства. Об этом даже не было и речи. Все это было исправно, все это было гладко. И более того, господин Немцов, как мне представляется, конечно же, ни в коей мере не нуждался в все последние годы. У него с чем-чем, а с материальной обеспеченностью все было нормально. Он наверняка был владельцем ценных бумаг, дали в различных предприятиях, формальным или неформальным, это уже не важно. Да и какая сейчас разница, человека-то нет. Другой разговор, что он не занимался бизнесом просто потому, что ему это было не нужно. Он был либо бенефициаром, неформальным бенефициаром различных компаний. А я напомню, что ТНК создавалась как раз вот во второй половине 90-х годов, в то время, когда Немцов был, что называется, при власти. Плюс ко всему, он через свои различные каналы бюрократической связи мог решать очень серьезные финансовые и материальные вопросы в те годы, когда он был вице-спикером Государственной Думы. Ну и вообще, это был человек, зла на которого, как мне представляется, особо-то никто и не держал. И я очень прошу вас, конечно же, не представлять себе ситуацию так, что Немцов погиб в результате каких-то финансовых или бизнес-разборок. Ничего подобного не было. Еще раз повторю, что господин Немцов — это был человек, который олицетворял собой как раз порядочность тех, с кем он когда-то работал, когда-то взаимодействовал. Я сейчас не буду называть компании, я их знаю, но нет смысла, потому что зачем бросать тень на людей, тем более, что они наверняка это опровергнут. Многим посвященным это и так известно. Как бы там ни было, но господин Немцов, как мне представляется, это символ. Его смерть — это некий символ. И сцена, которая была выбрана для того, чтобы осуществить это злодеяние, также явно совершенно не случайно. 7373948. Несколько сообщений с сайта. Построить вокруг России железный занавес, пишет нам Юрий, это самая продуктивная идиотская идея. На что, раз пошла такая пьянка, будем в Северной Корее. Ни у кого даже мысли нет строить этот железный занавес вокруг нашей страны. Мысли нет. Если уж кому-то кажется, что не сегодня-завтра наступит 37-й год, или мы движемся в сторону Кубы или Северной Кореи, тут глубоко ошибается. Ну уж поверьте, поверьте. Здесь вот, как говорил когда-то Путин, даже землю из горшка с цветами есть не надо. Это совершенно очевидно. Мы, наоборот, постоянно посылаем сигнал о том, что мы готовы к сотрудничеству, мы готовы к работе. Другой вопрос, что мы, как мне представляется, имеем право для отстаивания собственной точки зрения, особенно на тех территориях, которые на протяжении многих веков входили в наши зоны влияния. Германия хранит свое золото в США, пишет нам Толеран, тоже по своему разумению. Это еще одно сообщение с сайта. Я читал об этой истории, я читал о том, что золото США находится, золото Германии находится в США. Это часть послевоенных соглашений. Так или иначе, это золото будет возвращено, но, слушайте, давайте мы не будем разбираться, тем более, что мы не знаем деталей в ситуации с золотым запасом Германии и золотым запасом США, да? Мы в России, и у нас своих проблем достаточно для того, чтобы еще и заниматься расшифровкой того, что сегодня происходит в Америке. В конце концов, для этого есть свои болтуны-конспирологи. Еще один звоночек, и побежим дальше. Доброе утро. Добрый день.
Добрый день, меня зовут Сергей.
Здравствуйте.
В качестве антисанкций я бы предложил, наверное, вкладывать хотя бы государственные деньги в американские ценные бумаги и в том числе, в частности, в офшорные компании.
Еще раз, потому что... еще раз, да, мне не очень понятно, что вы предлагаете.
Значит, ну, по последним данным, даже в этом, прошедшем и в начале этого года, мы уже вложили несколько миллиардов в американские ценные бумаги. Ну, вот этот наш САП-фонд и так далее.
Так.
Ну, и кроме этого, мало освещаются вложения в офшоры. Ситуация с Кипром несколько лет назад показала, что госкомпания...
А вы считаете, что там тоже государство на Кипре,
вещами,
да?
И все эти деньги оставить в государстве в качестве, ну, хотя бы кредитования нашей промышленности, нашего народного хозяйства.
Ну да, это то, что... Спасибо большое за звонок. Да, это то, что лежит на поверхности. Никто, собственно, с этим и не спорит. Та кудринская идея о том, что если оставлять деньги внутри страны, то будет инфляция, о которой он вещал со всех телеэкранов и радиостанций, она, конечно, многократно доказала свою никчемность и ничтожность. А другой вопрос, что в отношении Кипра, давайте не будем, особо не разбираясь в ситуации, давайте не будем делать скоропалительных выводов. Во-первых, госденег там было не так много. Госденег в отношении госкомпании, конечно, не в отношении бюджета. Это первый момент. Второй момент. Было несколько схем, они были весьма и весьма успешны по выводу застрявших денег через либо через недвижимость, либо через ценные бумаги с Кипра. Я знаю человека, который этим занимался, человека, который помог нескольким нашим оппозиционерам вывести несколько десятков миллионов долларов как раз в те дни, когда была самая заваруха. Я этим летом с ним общался, и до сих пор в социальных сетях мы периодически переписываемся. Он лично занимался вместе с двумя гражданами, один из которых находится за пределами нашей Родины, а второй иногда появляется на оппозиционных ТВ. Так вот, эти два господина вполне себе успешно вывели, вытащили, выручили своих ли, чужих ли, но факт есть факт, 55 миллионов долларов. Всего лишь два человека. Что говорить о таких могущественных структурах, как госкомпании? Ну и последний звоночек, и побежим дальше. Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я, в принципе, наверное, мог бы предложить и решить доходы американцев. Каким образом? Просто запретить их фильмы на наших экранах. И, в общем, большой урон нанесем им.
Спасибо большое. Это малая часть того, что мы можем сделать. Но одновременно... Одновременно мы, кстати говоря, идем против Конституции. Представляете, какой заворот, какой заплет. А что я имею в виду? Я имею в виду пункт 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации, дорогой вы наш слушатель, согласно которой каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской, но не запрещенной законом экономической деятельности. Это, правда, было сказано в отношении введенного Россией продуктового эмбарго, и на эту статью ссылались авторы законопроекта, пятеро депутатов о «Справедливой России», авторы законопроекта, предлагающего запретить правительству и президенту самостоятельно принимать решение о введении экономических санкций. Это Дмитрий Гудков, Валерий Зубов, Сергей Петров, это, как известно, основатель «Рольфа», а также Сергей Доронин и Михаил Сердюк. Депутаты потребовали, чтобы введение санкций проходило через обсуждение в Госдуме. Весьма и весьма интересная, я вам должен сказать, тема. Даже несмотря на то, что всем, кроме Гудкова, который является независимым депутатом, «Справедливая Россия» уже объявила выговор. И не прошло нескольких часов, как глава профильного комитета по экономической политике господин Руденский не согласился со своими коллегами. Здесь цитата. «Вопросы безопасности страны и ее внешнеполитические аспекты — это прерогатива президента России, закрепленная Конституцией». Вновь ссылаясь на основной закон, заключил господин Руденский. Кроме того, вопросы введения, равно как и снятия специальных внешнеэкономических ограничений, в том числе эмбарго, имеют, как правило, срочный характер и требуют большой оперативности. Поэтому этот механизм, снова цитата, нельзя обременять обязательностью принятия закона, что сделает его менее оперативным, и этот механизм потеряет свою гибкость. Законодательная процедура потребует длительного времени, как правило, нескольких месяцев. Это была объемная цитата из господина Руденского. Господин Руденский, очевидно, когда говорит о том, что для принятия того или иного закона требуется несколько месяцев, очевидно, забывает о том, что многие законы, знаковые законы, непопулярные законы принимались в течение буквально недели. Причем принимались не только Госдумой, но и Советом Федерации и подписывались президентом. То есть проблема-то решалась весьма и весьма споро, господин Руденский. Что касается вашего тезиса о том, что не надо обсуждать санкции и оставить это на долю, на волю правительства, президента, здесь я, господин Руденский, с вами не согласен в корне. Почему? Объясню. Потому что вот наш слушатель перед 12-часовыми новостями говорил о том, что, например, запретить импорт в Россию иностранных автомобилей. Я с ним абсолютно согласен. Абсолютно. Я уже приводил в пример Южную Корею, которая в период становления своей промышленности вводила на импортируемые автомобили, аналоги которых производились внутри страны, пошлину до 600, господин Руденский, процентов, до 600. Можете себе представить? Для чего? Для того, чтобы в Южной Корее люди покупали свое. Плюс ко всему, господин Руденский, те, кто критиковали этот законопроект и объявляли выговор, наверняка были в Китае, конечно же, за госсчет, то есть за счет наших с вами налогов, господа слушатели. Они наверняка обращали внимание на то, что львиная доля автомобилей, которые передвигаются по улицам китайских городов, собрана, произведена, в Китае. Тогда как в России все последние месяцы мы то и дело слышим о том, что то под Питером приостанавливается производство, то под Калугой, то в столице нашей Родины, если мы говорим о Рено Автофрамосе, то еще где-то, то КамАЗ нас радует, то ВАЗ собирается кого-то сокращать. А иностранные автомобили как шли, так и поступают. Из Чехии, из других европейских стран, где идет сборка, из Турции, из Средней Азии, если говорить о УСДЭО. Но, конечно, выбор надо оставить за президентом для того, чтобы он запрещал и пармезан, и хамон, и прочие товары, о которых многие только слышали, не пробовав их. Хотя в то же время у нас практически стопроцентное импортозамещение по мясу птицы. Мы близки к полному замещению по свинине, по другим продуктам питания. Почему их нельзя было запретить? Оставив, ну, скажем, Белоруссию или тот же Казахстан, почему нельзя было запретить поставки американской курятины? Почему нельзя было запретить поставки европейской свинины? Почему-то нельзя. Может быть, советчики не докрутили, не доработали. Кроме того, в России, если говорить уже не о продовольствии, а о товарах народного потребления, в последние годы развелось множество больших и малых мебельных производств. По многим позициям мы практически на 100% можем позволить себе отказаться от иностранной мебели, оставив, естественно, элитную, брендовую, статусную мебель, но это уж, что называется, для любителя и на любителя. Почему нельзя было дать костылечек этим людям? Почему нельзя было поговорить с теми же производителями тракторного машиностроения? Я полагаю, что без проблем. Но, тем не менее, было введено то, что введено, без обсуждения. И вся вина этих людей, я имею в виду пятерку этих депутатов, заключается ли в том, что они оппозиционные. И что к ним, конечно же, не прислушиваются. Если бы это была «Единая Россия», ну, я даже не знаю, что было бы. Это фантасмагория, это, конечно, не бунт на корабле, и такого даже представить нельзя. Но, тем не менее, почему нельзя было об этом ну, хотя бы в режиме келейного совещания поговорить, чтобы уж реально не смешить западную публику, которая тут же была ознакомлена с цифрами поставок России того же хамона. Чего нельзя было этого сделать? Вот на это и обратили внимание. И выговор, и непрохождение этого законопроекта, я уверен, заключается лишь в том, что эти люди стоят... Как принято считать, в оппозиции к власти. У нас сегодня должен был быть в эфире по телефону один из авторов этого законопроекта, Дмитрий Гудков, но по вполне понятным причинам, после ночного трагического случая, который произошел в центре Москвы, он к нам на связь выйти не сможет, а жаль. Я бы послушал бы его довод. Давайте поговорим с вами о том, что мы могли бы предложить Западу в качестве контрмер, контрсанкций. Добрый день, слушаем вас. Представляйтесь.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Леонид. Я вот хотел предложить, я Сергею Доренко предлагал, чтобы ввести санкции в ответ Западу, надо просто разрешить всем нашим компаниям производить у нас на территории Российской Федерации аналоги той продукции, которую мы закупаем из-за рубежа, то есть как Китай. Например, купили машину, там сняли ограничения, и я просто не помню, как закон называется. И в течение месяца ее там раз выпустили, точно такой же аналог.
Ну, в течение месяца этого не было. В течение месяца... Понятно, в течение месяца этого не было, но вы абсолютно правы. И я должен вам сказать, что я когда смотрел на процесс взращивания китайского импортозамещения, я обратил внимание на то, что в двух разных провинциях были построены в одной провинции аналог завода, естественно, купленный во Франции аналог завода Citroën, полностью автоматизированный, скопированный до буквально там деталей. А в другой провинции частично ручной завод по сборке автомобилей Honda. И тот аналог, который был полностью автоматизирован и скопирован с западного аналога, обошелся в 1 200 000 000 долларов по закупочной цене. А завод Honda, где автоматические операции были заменены, многие автоматические операции были заменены на ручные, обошелся в 400 миллионов. Таким образом, во-первых, сэкономили 800 миллионов государственных средств, во-вторых, решили проблему значительной безработицы в том регионе, в котором была возведена Honda. Ну и, конечно, ни для кого не является секретом, что через какое-то время китайцы начинают копировать, эмулировать, если говорить по-умному, те технологические наработки, которые им поступают. Это совершенно нормально, это уже нельзя назвать воровством, потому что китайцы же какие-то деньги заплатили за, скажем так, знакомство. Почему это у нас не происходит, это отдельный разговор. Я так понимаю, что разговор, он частично даже не экономический, а философский, потому что китайцы сегодня исповедуют экономику творцов, а у нас экономика хищников. Мы из года в год сталкиваемся с тем, что первостепенным мотивом в экономической деятельности на нашем рынке является мотив отжать, поделить, попилить, украсть, своровать. В то время как в Китае совершенно очевидно, так же, как в других азиатских странах, направленность на созидание. Вот когда у нас поменяется этот мотив, возможно, что-то изменится, и точно так же начнем эмулировать, и я вас уверяю, гораздо быстрее, чем китайцы. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, здравствуйте, Владимир, город Люберцы. Вы знаете, на мой взгляд, сама постановка вопроса а санкции против России, она не совсем корректна. Ведь очевидно, что санкции не были введены против России. Они были введены против конкретных юридических и физических лиц.
Да.
И я этих господ не отождествляю с моей родиной.
Спасибо большое. Я вам должен ответить очень просто. Не буду занимать ваше время. Дело в том, что в начале этого года под санкции попал я. Вот вы не поверите. Вы не отождествляете тех людей с этой родиной, но меня-то с этой родиной вы отождествляете, я надеюсь. Каким образом я попал? Я имел на протяжении многих лет счета в Сабинбанке. Пластиковая карта, расчетный счет. Я пользовался там прочими услугами. После того, как против Сабинбанка были введены, которые даже не дочка Банка России, а внучка Банка России, были введены санкции, оказалось, что с картой Visa, которую имитировал Сабинбанк, у меня проблемы, что со счетами у меня тоже проблемы, что собственники банка приняли решение о ликвидации отделений по Москве. Это значит, что мне нужно было все добро из ячейки переводить куда-то в другое место. И кроме этого, менять карту. Вы скажете, а что такого? Ну, поменять карту и все. Это так кажется. Потому что на эту карту, на эти реквизиты поступали многочисленные гонорары за публикации в различных средствах массовой информации. Вы знаете, я не уверен, что многие причитающиеся мне деньги ныне перечисляются на карту в другой банк. В данном случае я не буду давать им рекламу, хотя это Госбанк. Я не уверен. Я полагаю, что какие-то деньги все равно идут в Сабинбанк. Так что вроде бы против конкретных людей, а оказывается, что против нас с вами, дорогой мой. Еще один звоночек. Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот предыдущий слушатель совершенно не прав, потому что санкции были введены полностью против банковского сектора, то есть запрещены всякие кредитования долгосрочные против ВПК, ну то есть против секторов, не против отдельных.
Это понятно. Это вы позитив давайте.
Что?
Конструктив.
был конструктив, что предыдущий оратор был неправ. Что санкции
спасибо большое, спасибо большое. Мы же не обсуждаем тезисы предыдущего оратора. Я, как мне представляется, ему уже ответил. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Да.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей из Москвы. Да? Вы знаете, вот уже, во-первых, санкции нас вели, против нас вели незаконно, это может быть Совет Безопасности вводить. Так же, как вот нам Мистрали не отдают, да, мы же не арестовываем имущество Франции. Также наши банки там говорят, 720 миллиардов должны кредитование, не платить им долги. Или, в конце концов, перекрыть энергоносители, если уж война, так война.
Но дело в том, что тогда у нас с вами курс рубля по отношению к доллару достигнет нескольких сотен.
Нет, ну а почему мы все время должны ориентироваться на доллар?
Мы вряд ли сможем не то чтобы индексировать, но даже платить зарплаты бюджетникам, потому что бюджет потеряет практически сразу половину. Половину
мы
того,
же полностью, страна независимая, полностью таблица периодической Менделеева, у нас все есть. Почему мы должны смотреть все время на Запад?
Спасибо, ваша позиция понятна. Дело в том, что мы смотрим и на Запад, и на Восток не потому, что мы такие любознательные, а потому что мы и туда продаем наше сырье, наши полуфабрикаты. Сможем ли мы обеспечивать себя сами? Я уверен, что да. При этом для того, чтобы производить хлеб или, например, выращивать то же самое мясо крупного рогатого скота, никаких импортных технологий, оборудования не требуется. Но еще раз повторю, это, на мой взгляд, более философский разговор, нежели чем кажется на первый взгляд. Здесь нужно говорить о том, что у нас идеология в экономике, в системе государственного управления не предполагает творческого развития. Она предполагает хищничество, она предполагает меры, которые, конечно, в интересах отдельных граждан, но совершенно очевидно против интересов страны и людей. Новости. И еще раз добрый день, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии Никита Кричевский. Буквально два слова по поводу новости о высказывании Николая Ковалева, безусловно, профессионала высочайшего класса, по поводу того, что остался в живых свидетелей и прочее. Свидетеля или сопровождающую девушку просто не заказывали, за нее не платили. Поэтому она и осталась в живых. И здесь я не соглашусь с Сергеем Леонидовичем, который сказал, что это либо колхозные панки, либо суперпрофессионалы. Колхозные панки, конечно, бы завалили бы девушку. Да и подобной кучности они, конечно, бы не допустили, не достигли. Что касается оставшейся в живых девушки, так это и подтверждение того, что а. целью был Немцов, б. Ни о каких дополнительных жертвах речи не было даже в принципе. Несколько хвостов по предыдущей теме. Последняя тема будет посвящена пенсиям, как я обещал неделю назад. Никита, слабо вам прочищать с звонящим квасным патриотом мозги. Предложите на обед всю таблицу Менделеева, на какие деньги, кто будет строить контрафактные автозаводы. Пишет нам с сайта Фома. Я с вами согласен, может быть, не в столь категоричной и слегка, вы знаете ли, хамской форме по отношению к другим нашим слушателям. Вы, собственно, один из них. Я абсолютно согласен с тем, что, как пишет еще один наш слушатель с сайта Ким, таблицу Менделеева в айфоны превратить не можем. Чудаки не понимают, как в СССР жили на уровне каменного века. Ну, на уровне каменного века мы, конечно, не жили. Дорогой Ким. Жили нормально и жили не в той пучине потребительства, которая обуяла нас всех и из которой сегодня мучительно пытается вылезти Запад. Жили не только материальными, но и какими-то моральными ценностями. И, вы знаете, было спокойно. Не хватало, конечно, колбасы. Че говорить? И бананы были по великим праздникам. Но были и другие вещи, о которых сегодня очень многие вспоминают с большим сожалением, потому что они куда-то ушли. И, кстати говоря, Запад эти ценности пытается нащупывать сегодня после того, как он убедился в результате Великой рецессии о том, что что-то не так в нашем королевстве. И, в частности, и неравенство выросло, причем выросло очень сильно. И равные возможности, о которых на протяжении столетий говорили американцы, улетучились, и несправедливость выросла, и дома пустуют, и нищих поприбавилось, и бюджетные расходы в США и Европе значительно увеличились именно на поддержание тех, кто не смог найти работу. А что такое безработица, господа хорошие? Это самый вопиющий, самый явный, тот самый провал рынка, о котором мы говорили. Если кто-нибудь придет в нашу студию и будет говорить о том, что ну рынок, всему голова, рынок все рассудит, вы скажите, дорогой мой, а почему рынок не в состоянии создавать новые рабочие места? Почему в Испании безработица на уровне 25%, а по молодежи 50%? Почему в других странах такие большие проблемы? И почему при всех прелестях рынка, тем не менее, мы видим, как он проваливается, и без помощи государства не обойтись? Ввели санкции точечно, пишет нам Юрий, санкции, которые не влияют на нас. А мы ввели санкции, которые в большей степени влияют не на нас, а на простых людей. Ну, не настолько же идиотами надо быть. Юрий, насчет идиотов, еще раз прошу аккуратнее выражаться. А что касается санкций, контрсанкций, о которых вы пишете, я здесь с вами соглашусь, потому что они действительно были введены против наших потребителей. Пусть их, конечно, очень-очень немного, но факт есть факт. Факт есть факт, и, собственно, вот та инициатива, о которой я говорил, инициатива 5 депутатов из «Справедливой России», она как раз говорит ровно об этом. Потому что бьют по нам, по потребителям. Может быть, стоило обратить свои контрсанкционные взоры на те сферы, где мы в состоянии прокормить себя сами, или в состоянии искусственно поддержать протекционистскими мерами рабочие места внутри страны? Ну, это вопрос. Пару звонков, и на пенсии. Добрый день, слушаем вас.
Никита, добрый день.
Здравствуйте.
Александр из Подмосковья. С большим к вам уважением. Вот ответьте мне, пожалуйста, потому что больше некому. Вот у меня вопрос такой, может, он абсурдный немножко, вот, чтобы понять наше место в мировой экономике. Вот скажите, пожалуйста, допустим, там немцы, французы, скандинавы, ну, все такие технологические разницы, заявляют, мы уходим в Антарктиду, все, все ваше. Приходите, управляйте, наслаждайтесь. Вот, ну, как вы думаете, вот мы с нашим кабинетом, с нашим вообще менталитетом, мы можем вообще? Или мы Германию превратим там в Россию, ну, что-то за год, что-то за два, что-то за три?
Подождите, я не понимаю суть вопроса.
Я говорю, что мы вообще, допустим, Россия садится на немецкую экономику, на все готовое. То есть мы сейчас импортозамещением, свои, значит, технологии, конвейеры, вот. Нам дают все готовое. Мы можем это принять, управлять, развивать? Или мы где-то в параллельном мире в каком-то?
Вы о каких конкретно отраслях, сферах говорите?
Вообще все,
ну,
нам
нет,
передают
нет, подождите, химию, подождите. Кто нам что передает?
Гипотетически.
Ага. Ну ладно, спасибо большое. Вы знаете, я должен вам сказать такую вещь. Некоторый парадокс современной экономики заключается в том, что чем более развитые технологии, тем меньше доля промышленного производства в валовом внутреннем продукте, тем меньше, собственно, рабочих мест в экономике. Вы понимаете, о чем я, да? Технология — это значит шаг вперед, это значит уменьшение рабочих мест, это повышение производительности на оставшихся местах. Это, собственно, вечная экономика, от слова «вещь». А мы же говорим о том, что сегодня в значительной части развитого мира сфера услуг в разы превышает промышленную составляющую. Не потому, что, скажем, Европа или Америка загнивает, а просто потому, что значительный вес набрал именно сектор услуг. Именно сектор услуг, хотя бы тот же самый аутсорсинг, ведь это же услуги. Опять же, многие не знают, я вам скажу, что, например, доля, собственно, производство в цене тех же айфонов составляет порядка 25%, четверти. Три четверти — это бренд, это технологии, это инновации самого Apple. А производство, транспортировка, прочая логистика составляет всего лишь четверть от его цены. Приблизительно такая же история с Мерседесами, о которых вы говорили. порядка 30% собственно, производственной промышленной составляющей. Все остальное, сфера услуг, все остальное бренд, все остальное деловая репутация, инновации, инвестиции и прочее, прочее, прочее. По поводу того, что немцы нам что-то передают, и даже если гипотетически об этом говорить, ну, мне кажется, это разговор из области фантастики, либо же утопии. Что будет, если? Если как бы. Никто нам ничего не передаст. И никому никогда просто так никто ничего не передавал. Другое дело, что имея, пока еще имея возможности для того, чтобы что-то эмулировать, то есть заимствовать, скопировать, пока имея ресурсы для этого, мы упускаем очень серьезный шанс. И я говорю здесь не о Мерседесах, я говорю о потребительском рынке, о рынке конечной потребительской продукции. Последний звоночек, перебегаем к пенсиям. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день, Никита.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, мы по поводу контрсанкций, да?
Да.
Ну, понимаете, я думаю, сейчас этот вопрос вообще неуместен. Это просто как бы блеф какой-то нашего правительства. Потому что пока мы привязаны к долларовой пирамиде, у нас ничего не будет. У нас нет ни инвестиций внутренних, только почему-то зарубежные. И, в принципе, не могут образоваться. Это очень странно. И поэтому никакого развития, конечно, не будет и невозможно. И мы поставлены в такую тупиковую патовую ситуацию, когда настолько будут выкачивать ресурсы. Понимаете, мы получаем только проценты от ресурсов. Сами знаете, да?
Нет.
О, как это так? Нет, ну, мы знаю. Же продаем все туда. Нефть, газ, золото, да, алмазы, чего, металлы, а оттуда получаем просто проценты.
Какие проценты?
Как какие? Налоги и все. А остальные
какие
деньги
налоги?
Остаются как? Кубышка золотой, как? Золотовалютный резерв?
Какие налоги? Какие налоги, какие проценты мы получаем оттуда? Мы получаем
а как
оттуда.
Же? А
мы получаем оттуда выручку.
Деньги, бюджет, с чего идет? Пополняется.
Мы
бюджет.
Получаем выручку. А
выручку?
На тихо, на полтонны ниже. На полтонны ниже. На полтонны ниже. Спокойней, спокойней. Какие проценты? Да. Проценты с чего?
С продажи ресурсов и нефтепродуктов, и из всех природных ресурсов.
То есть
мы не получаем с продажи полностью. У нас деньги уходят туда, на Запад.
Подождите. Деньги все уходят не на Запад, деньги уходят все полностью в бюджет.
Нет, золотовалютный резерв.
Кто вам это сказал? Миллион. Кто вам это сказал?
А где же они лежат, деньги наши? Кубышка
в бюджете. Какая кубышка? Какая кубышка? У нас на этот год бюджет по $96 за баррель. А ну нефть сейчас 60... Да? Что значит, ну и что же? Нефть сейчас 61. Какие?
Мы
какие?
Мы получаем полностью с продажи всех ресурсов, правильно?
Да. Компания, все деньги уходят налоги, в бюджет. Правильно? Все деньги, не кричите, все деньги уходят в бюджет.
В бюджет?
Ну, конечно, а куда еще?
Интересно, а что ж тогда у нас так нет инвестиций своих? Почему не можем сами производство наладить?
А это отдельный разговор. Почему нет инвестиций? Это вопрос к Центробанку. Почему не можем наладить производство? Вопрос к правительству. Хотя я думаю, что это надо... Тихо. Подождите, не кричите. Не кричите. Но почему? Кто нам не дает?
Ну, а почему не производим?
Ну, потому что вы, видимо, отходили, когда я говорил об экономике творцов и хищников. Потому что сейчас главное отжать, сейчас главное своровать, сейчас главное затащить в норку. Вот все.
Ну а куда Путин смотрит правительство, господа?
Подождите,
депутаты,
я
мы
же...
платим деньги, налоги, все
я же, я же не общаюсь с Путиным, я же не могу за него отвечать. Владимир Владимирович,
ну,
куда вы смотрите?
Вы там все-таки в кругах-то экономических, там вращаетесь, и все эти наши советники, все прочее. Это наш Глазев премудрый.
Опять же, я не Глазев, и с Глазевым у меня нет контактов. Я не знаю.
Вот,
я
Никита,
не знаю.
Поэтому у нас, в принципе, ничего, возможно, быть не может. Пока мы привязаны к доллару, во-первых, это самое главное.
Все, спасибо. Все, спасибо. Извините, я вас прерываю, потому что это поток сознания, нежели чем какой-то конструктивный разговор. Ни к какому доллару мы не привязаны. Сколько раз говорить о том, что никакой долларовой зависимости у нас нет и в помине. Я неоднократно говорил вам о том, что с 2010 по 2013 год денежная масса в стране увеличилась на 57%, в то время как цены на нефть, соответственно, выручка с этой самой продажи нефти была на одном и том же уровне. То есть количество баксов в Россию в большем объеме не поступало, а денежная масса росла. Вот как вы это объясните? О какой долларовой привязке вы говорите? Еще раз повторяю, с 2010 по конец 2013 года, не верите, залезьте, господи, на сайт ЦБ, посмотрите. Это все в открытом доступе. 57%. В то время как нефть стояла 109, 110, 111. Все три года. Ну, о какой привязке мы говорим? О каких процентах мы говорим? Когда вам говорят, что деньги поступают в кубышку, вы можете позвонить и спросить, уважаемый эксперт, а ничего, что... скажем, наш бюджет сформирован из расчета 96, а ничего, что у нас сокращают сейчас госпрограммы и режут, собственно, индексацию даже бюджетников, чего делать нельзя категорически. Ничего, что так происходит. Если кубышка есть, ничего, что лезут в эту самую кубышку и говорят о том, что из резервного фонда надо финансировать недостатки бюджета. Все очень просто. Неделю назад говорили о том, что надо остановиться на пенсиях. Я долго думал, в связи с чем можно об этом поговорить. И, вы знаете, ну, за исключением нескольких информповодов, которые проходили на этой неделе, наверное, ничего не нашел. Мы начинали неделю назад говорить о том, что есть два законопроекта об ограничении выплат по пенсиям. Первый проект Минтруда, который говорил, что те, кто получает в год больше миллиона рублей, не должны эти пенсии получать. Заработанные, трудовые, на которые они имеют полное право. Что касается второго законопроекта, второй позиции, то Минфин говорил о том, что пенсии должны не получать те, кто зарабатывают 2,5 прожиточного минимума пенсионера и более, то есть около 16 тысяч рублей. Я не понимаю, в какой плоскости думает Минтруда и соцразвития, я не понимаю, в какой плоскости думает Минфин, кроме того, как уменьшить бюджетные траты, в частности, на пенсионеров. Я не понимаю этого, я не знаю, как это объяснить. Я много писал о новой пенсионной формуле, я говорил о том, что базовая часть, которая нынче присовокуплена к страховой, выплачивается за счет государства, а накопительная часть вообще ничего не понятно. Вроде бы общим местом считается, что ее украли, присвоили, забрали, хотя ничего подобного нет, она на индивидуальных пенсионных счетах, и она учтена, и она будет выплачиваться тогда, когда будет рассчитываться пенсия, собственно, со страховой части. А может быть, эти деньги вернут. При этом, я так понимаю, что истерия вокруг накопительной части была инициирована и поддерживалась, собственно, крупнейшими компаниями, владельцами негосударственных пенсионных фондов. Почему? Потому что те более чем полтриллиона рублей, которые не получили НПФ за два предыдущих года, были уже практически расписаны на инвестиции, на распил, на поддержание штанов, да на что угодно. И вдруг им сказали, что они эти деньги не получат. Это был очень серьезный удар. Не сами НПФ это инициировали, потому что сами НПФ не знают сейчас, как выкрутиться из ситуации, когда... вот уж если говорить о пирамиде, то это не долларовая, а НПФовская пирамида. Они не знают, как выполнять свои текущие обязательства, потому что предыдущее руководство многих негосударственных пенсионных фондов пальцем показывать не будем, но у очень многих распотрошило фонды таким образом, что там вместо, скажем, реальных ценных бумаг дутые векселя компании, по которым, в принципе, невозможно получить ничего, ни копейки. И, собственно, все это в правительстве знают. И проблем с пенсионными накоплениями в стране очень-очень много. Если говорить о бюджетной составляющей пенсионного процесса, то я уже сказал, что основная мысль, основная задача уменьшить трансфер из бюджета. Почему? Не представляю. У меня нет объяснения этому. В той же самой Германии, которая сегодня приводилась в пример, перечисления из федерального бюджета составляют порядка четверти бюджета всего пенсионного фонда Германии. У нас считается, что чем меньше денег мы будем перечислять в пенсионный фонд, тем больше мы сэкономим для других развлечений Минфина и прочих заинтересованных ведомств. Неделю назад я вам говорил о том, почему возник дефицит пенсионного фонда. Потому что человек, имя которого в СУИ мы упоминать не будем, в 2005 году волюнтаристки принял решение о снижении тарифа единого социального налога с 35,6% ЕСН до 28% ЕСН. 9,6% пункта. Причем основной удар, 8% пунктов, пришелся как раз на пенсионную систему. И пенсионный фонд из профицитного в предыдущие годы, я вам говорил на той неделе, по третьему году 100 миллиардов, по четвертому году 66 миллиардов, 66,5 миллиардов рублей профицит. Он моментально превратился в дефицитный. Ну, тогда говорили, мы серые зарплаты вытаскиваем наружу. Ничего, мы покроем. Дефицит, ничего страшного. Забыли об этом. забыли. Зарплаты не вытащили. И денег стало не хватать слишком много, особенно если учесть валоризацию, которая произошла в 8-9 годах. Тогда, если вы помните, многие ставили в заслугу нашему правительству то, что оно не отказалось от своих планов по проведению валоризации в условиях, когда резко снизились доходы бюджета. Я имею в виду вторую половину 2008 года. В итоге мы сегодня получили пенсионную формулу. Базовая часть, я вам сказал, это государство, а накопительный, я не знаю, как говорить, потому что перспектива ее, мягко скажем, туманна. Что касается страховой, то ее размер зависит от трех составляющих. Параметр повышения страховой пенсии по старости при ее назначении позднее установленного пенсионного возраста. То есть, грубо говоря, чем больше вы работаете после наступления временных пенсионных оснований, тем вы больше будете получать. Стоимость одного пенсионного коэффициента в этом году. Коэффициента, который утверждается ежегодно правительством. То есть анархия полная. Ну и, собственно, индивидуального пенсионного коэффициента, который рассчитывается на основе ваших взносов. Это очень сложная система, и система, которую я тестировал на протяжении всех ее многочисленных модификаций. У меня всякий раз как-то вот получалось, что то одно не учли, то другое не учли. И, собственно, я не пытался найти какое-то слабое звено в этой пенсионной формуле. А я каждый раз говорил о том, что такие социальные вещи, как, например, пенсионная система, решить с помощью простой математики невозможно в принципе. И тот, кто это сделал, обрекает нас на очередные пенсионные изменения. Я так думаю, что если не в этом году, то в следующем точно. Пока же нам говорят о том, что пенсионные накопления и пенсионные резервы будут застрахованы государством по аналогии с системой обязательного страхования вкладов, и не более. Да мы, собственно, не переживали, вы знаете, по поводу сохранности пенсионных накоплений. Почему? Потому что государство и так гарантирует получение нами пенсионных накоплений, правда, без инвестиционного дохода. То есть эти деньги никуда не уйдут. Тем не менее, считается, что это определенный шаг вперед и шаг навстречу будущим пенсионерам, тем, которым сегодня, ну, приблизительно так же, как и мне, там, порядка 46-47 лет, тем, которые попали, что называется, в самый старший возрастной ценз, по которому начислялась накопительная часть пенсии. Это 67-й год и моложе. Я не знаю, как будет выглядеть пенсионная система, я могу сказать только одно. Мы чем дальше, тем больше уходим в сторону от классических пенсионных принципов. И говорить о том, что мы здесь являемся первопроходцами, и мы как-то методом проб и ошибок пытаемся нащупать оптимальную формулу, оптимальную структуру пенсионного обеспечения, нельзя ни в коем случае, потому что задача одна. Задача уменьшить поступление из федерального бюджета в пенсионную систему. То есть государство фактически явно и неявно слагает в себя часть своих социальных обязательств. Об этом сегодня никто ничего не говорит. Хотя, опять же, я не понимаю, зачем в тот период, когда потребительский спрос падает, зачем нужно сокращать расходы, которые произрастают из доходов, получаемых из федерального бюджета. Это касается не только пенсии, это касается отказа от индексации зарплат бюджетникам, это касается сокращений, которые намечаются, это касается очень многих вещей. Мне это непонятно, и я не думаю, что есть какой-то смысл спрашивать у тех людей, которые сегодня при власти, которые сегодня развлекаются в Красноярске, а может быть, повторюсь, уже и летят обратно. Не знаю, потому что все больше и больше прямых и косвенных свидетельств того, что все мы находимся на определенном этапе, символизирующем смену тех, кто отвечает за непосредственно исполнение экономической идеологии, внедрение ее в повседневную практику. Если придут другие люди, дай бог, чтобы это изменилось, дай бог, чтобы мы видели какой-то шаг вперед, шаг навстречу к людям, шаг навстречу к мировому опыту, шаг навстречу к тому, чтобы из хищников потихонечку трансформироваться в творцов. Пока чем дальше, тем больше мы видим, что мы идем по другому пути, и конца и края этому не видно. Антикризис профессора Кричевского, говорит Москва, 94,8. Шоковое состояние у нас у всех, я думаю, будет продолжаться еще какое-то время. Надо жить дальше. Оставайтесь с нами, услышимся через неделю.